Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 21 ноября. В студии Наталья Серпунина. Сегодня в выпуске. Мэр на связи. Наши дети в опасности. Водитель ПТП наказан. Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Татьяна Зимина.
Здравствуйте. К руководству Ростелекома пришли с обысками. Сотрудники МВД провели обыски и выемки документов в загородных домах топ-менеджеров Константина Малафеева, основателя фонда «Маршал Капитал», и Александра Провотурова, президента госкомпании Ростелеком. Следственные действия проводятся в рамках расследования дела о незаконном получении 255 миллионов долларов, сообщает Интерфакс. Речь идет о предполагаемом хищении кредита ВТБ «Капитала», выданного компанией «Русагропром» на покупку 9 молочных заводов у группы «Нутритек» в 2007 году. Некоторые СМИ ранее сообщали о возможном задержании Малафеева и Провотурова, однако позднее эта информация была опровергнута. Оба выступают лишь как свидетели, а не подозреваемые. Еще один фигурант этого дела – юрист «Маршал Капитал» Дмитрий Скуратов, сын бывшего генпрокурора Юрия Скуратова. Он был доставлен на допрос в следственный департамент МВД, сообщает Интерфакс. Инициативу о смене топ менеджмента оператора поддержали Минэкономразвития и Росимущество. Но правительство должно согласовывать смену менеджмента госкомпаний с администрацией президента. Такое распоряжение подписал в июле президент России Владимир Путин. Шойгу избавится от формы Юдашкина. Министр обороны Сергей Шойгу должен утвердить эскизы новой военной формы до конца этой недели. От существующей формы, в разработке которой принимал участие модельер Валентин Юдашкин, новые костюмы будут отличаться как по количеству предметов, 16 вариантов вместо двух, так и по расположению элементов. В частности, будет изменена форма карманов, появится воротник в виде стойки на липучках и так далее. В форме нового образца решено отказаться от подворотничка. Шойгу предлагает оснастить форму элементами, свойственными форме МЧС. В частности, наносить на нагрудный карман куртки фамилию и инициалы военнослужащего. Кроме того, решается вопрос о переносе погона со знаками отличия с груди на плечи или рукава. К местным новостям. Горно-химический комбинат получил сертификат соответствия в области качества и экологии. Международный сертификат соответствия интегрированной системы менеджмента был вручен комбинату независимым аудитором Bureau Veritas. Эта компания – признанный лидер в области качества и охраны окружающей среды. Сертификат подтверждает, что деятельность ГХК в области хранения аят выстроена с позиции гарантии качества и экологической безопасности и осуществляется в соответствии с требованиями не только российских, но и международных стандартов. Дата начала сертификационного цикла – 11 октября 2012 года. Срок действия – 3 года. К этому времени горно-химический комбинат должен будет доказать независимым экспертам успешное функционирование интегрированной системы предприятия и вновь пройти все необходимые процедуры сертификационной экспертизы. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Подростки и современная действительность. Заброшенные здания города, рассадник зла. Что такое трудные дети? Об этом и многом другом мы будем говорить в четверг, 22 ноября, с начальником отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по ЗАТО Железногорск Алевтиной Хариной. Напомним, программа будет транслироваться в прямом эфире по радио и на канале «Свежее телевидение» в кабельных сетях ГТС. Телезрители и радиослушатели могут звонить и задавать свои вопросы в прямом включении по телефону 766-200. Начало программы «Открытая студия» 22 ноября в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». Продолжаем программу. Нерадивый водитель 191 маршрута наказан. Об этом сегодня сообщил специалист пресс-службы МПП АТП Иван Исайкин. Напомним, что в начале месяца автобус 191 маршрута возвращался в 10 часу вечера из Красноярска. Из-за пробок рейс задержался на час. Водитель, мотивируя тем, что его рабочий день закончился, отказался довозить пассажиров до ТА и привез их в гараж ПАТП, предложив самостоятельно добираться до города. После довольно эмоционального разговора пассажиров с водителем конфликт урегулировала диспетчер предприятия. Водитель довез горожан до города. Но руководство муниципального перевозчика не оставило этот случай без внимания, сказал Иван Исайкин.
На сегодняшний день водитель этот наказан, ему выговор сделан, и лишен он премии и переведен на другой маршрут. Ситуация такая у нас, это впервые, то, что водитель не закончил свой рейс, и очень надеемся, что такой ситуации больше не будет. Почему такая ситуация произошла? Сказать сложно, но мы с этим разобрались, и, естественно, виновный был наказан.
ДТП произошло на улице Ленина, 75А, 20 ноября. Пассажирский автобус «Горавтотранс», которым управлял 37-летний водитель, двигался по улице Ленина в сторону Промышленной. При развороте он не убедился в безопасности маневра и врезался в автомобиль «Киа», который двигался по встречной полосе в сторону улицы Северной. В результате удара пострадал 35-летний водитель легкового автомобиля. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и смещение шейного отдела позвоночника. Пострадавший госпитализирован в КБ-51. По факту ДТП возбуждено административное расследование. ЕДДС сообщает, 22 ноября с 8 до 17 часов будет затруднено движение автотранспорта в связи с уборкой снега с городских дорог по улицам Советская, проспект Курчатова, проспект Ленинградский и улица Ленина. Владельцев просят убрать автомобили с проезжей части, мешающих уборке улиц. 22 ноября с 9 часов до 16 часов будет отключена электроэнергия в поселке Первомайский по следующим адресам. Улица Госпитальная с 1 по 12 дом, улица Челюскинцев с 1 по 18, улица Таежная с 22 по 52 дом, улица Шевченко с 1 по 16 и улица Узкоколейная с 13 по 21 дом. 22 ноября с 8 до 24 часов возможно ухудшение качества холодной воды, подсветности и мутности в микрорайонах номер 3 и 4. О спорте. Железногорцы впервые вошли в число сильнейших спортсменов первенства России по греко-римской борьбе. Финал первенства России по греко-римской борьбе среди младших юношей проходил с 16 по 18 ноября в Новосибирске. Почетным гостем соревнований стал трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Участие в спортивном состязании приняли около 400 сильнейших спортсменов из 60 субъектов страны. В течение трех дней соревнований медали были разыграны в 14 весовых категориях. Наш город представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Юность» Егор Гагулаев и Роман Хоменков, тренер Вадим Тарасов. Железногорские борцы впервые были отобраны на соревнования столь высокого уровня. По итогам состязаний наши спортсмены вошли в топ 50 сильнейших борцов финала первенства России. С обзором свежего номера газеты «Город и горожане» вас познакомит главный редактор издания Елена Глазунова.
По доходам и расходы железногорские парламентарии приступили к обсуждению проекта бюджета на 2013 год. Ну, сейчас известно, что документ изучается в депутатских комиссиях, и народные избранники приходят к такому неоднозначному выводу. Предложенный администрацией бездефицитный бюджет – это, конечно, хорошо и даже модно, но нереалистично. Что предлагают депутаты, вы узнаете из нашей статьи. Еще есть один материал под названием «Добро пожаловаться». Как ни странно звучит, но городская прокуратура Железногорска до сих пор не обеспечена выходом в интернет. Наши журналисты узнали, вот чтобы отправить жалобу в электронном варианте – ее нужно сначала отправить на сайт краевой прокуратуры, а оттуда уже почтой ваш документ перенаправят сюда на место. Как предлагается поступать железногорцам в такой ситуации, вы также узнаете из нашего материала. 60 лет на этой неделе отмечает наша вечерняя школа. Материал об этом учебном заведении, о их традиции, истории написал Александр Житмеков. Не могли пройти мимо мы нескольких событий, которые произошли в Железногорске на этой неделе. В частности, подписание знаменитого соглашения между ОАО «ИСС» и городской администрацией о строительстве новых домов. Из нашего материала вы узнаете, что начнется строиться первым, общежитие либо дом и когда. Также мы представляем информацию о городских должниках. На сегодняшний день известно, что предприятия Железногорска задолжали пенсионному фонду более 83 миллионов рублей. Ситуация критична, считает руководитель местного пенсионного фонда Константин Синьковский. Что будет делаться для того, чтобы долги были возвращены государству, вы узнаете из нашего материала.
Глава ЗАТО Вадим Медведев принял участие в прямой линии газеты «Наш Красноярский край». Разговор с читателями издания и всеми, кто дозвонился мэру 20 ноября, в режиме онлайн транслировалось и на сайте газеты. О чем спрашивали у главы ЗАТО, узнала Татьяна Фирсова.
Внимание к Железногорску большое, говорит Вадим Медведев. И не только со стороны краевой федеральной власти, но и со стороны рядовых жителей. Вопросов было много, и задавали и красноярцы, и железногорцы. Один из главных – возможно ли трудоустроиться на городские предприятия.
Такой механизм у нас есть. Помощь в этом оказывает служба занятости. На сегодняшний день в городе около 2000 вакансий, и мы, конечно, готовы приглашать на работу из ближайших территорий механизаторов, которые сегодня в зимний период времени имеют время, возможность работать в Железногорске. Это Сухобузим, Большая Мурта, районы прилегающие, Сосновоборск. Примерно 250 человек у нас ежедневно приезжает из Сосновоборска на работу в Железногорск. Обращаются дивногорцы, красноярцы. Это говорит о том, что мы достаточно уверенно развиваемся и оказываем сегодня помощь в трудоустройстве тем людям, которые в этом нуждаются и живут с нами по соседству.
Интерес проявляют жители края и нашей закрытой территории к тому, как будут развиваться крупнейшие проекты Железногорска, потому что с ними связывается перспектива краевой науки, высшей школы, которая должна готовить специалистов по заказу железногорских работодателей. С развитием ЗАТО связывают свое будущее и компании-смежники, которые активно сотрудничают с нашими предприятиями. Второй инновационный форум, кластерная программа, звание инновационной столицы края у всех на слуху. Железногорск становится все более привлекательным, особенно на фоне депрессивных территорий края. «Мы играем роль столицы передовых технологий, закрепляем ее за собой», — говорит мэр. Поэтому на первый план сегодня выходят три крупнейших вопроса.
Это прежде всего вопрос теплоснабжения с точки зрения экономики процесса. Я всегда говорю, что мы физически вопрос решили, закрыли, тепло в городе есть. Железногорская ТЭЦ пущена в промышленную эксплуатацию. Но экономика вопроса еще предстоит решить. И над этим сегодня мы работаем. И над тарифами, и над договорной схемой, над условиями оплаты. Поэтому там работа, конечно, колоссальная предстоит. Если говорить о цене вопроса, то он выражается практически в миллиардах рублей. То есть этот вопрос соразмерен действующему годовому бюджету Железногорска.
Чтобы было понятно, тарифы для населения выросли на 12%, а стоимость тепла в разы. На компенсацию так называемых выпадающих доходов требуется без малого 1 миллиард 200 миллионов рублей. Эту сумму 2 года подряд оплачивал Росатом. Сейчас источник финансирования – краевой бюджет. Это трудная и кропотливая работа, говорит Вадим Медведев.
Поэтому и с краевым правительством надо много работать, с краевыми парламентариями, чтобы была поддержка Железногорска в этой части. Это первое. Второе, все, что касательно таких крупных проектов, как строительство электросетей для Железногорска, привести новую электрическую мощность и строить дальше нашу дорогу Железногорск-Красноярск.
Наряду с глобальными были вопросы более приземленные.
Железногорцы, конечно, интересуются и дальнейшим ремонтом, реконструкцией дорог внутри города. Проекты оплачены из средств города. В декабре должны вплотную подойти к их завершению, передавать государственную экспертизу. Все, что связано с реконструкцией и ремонтом дорог, постараемся потом по завершению работы над проектами их встраивать в действующие программы, в дорожный фонд. Может быть, в кластерную программу получится эти средства получить. По крайней мере, сегодня эту работу организовано.
Безусловно, еще крайне важный для людей вопрос – строительство жилья. Важно сохранять действующий жилой фонд и строить. Делать это обязательно будем, заверяет глава ЗАТО Вадим Медведев.
Очень важным является договоренность, которая оформлена соглашением с руководством информационных спутниковых систем по реконструкции 35-го квартала в старой части города и со сносом ветхого жилья, которое взяло на себе предприятие, с расселением людей в 2 домах. Людям предоставится новая жилая площадь со стороны информационных спутниковых систем и, соответственно, будет построено стартовое жилье с шаговой доступности от предприятия. Продолжим строительство социального жилья в старой части города.
Один из вопросов, который задала железногорская пенсионерка, можно отнести, если не к экзотическим, то выбивающимся из общей тематики. Женщина попросила навести порядок на городских рынках, где, по ее мнению, под видом говядины продают мясо кенгуру. Вот как отреагировал на это Вадим Медведев.
Вот, кстати, тоже серьезно отнесся, хотя вопрос немножко необычный. Конечно, мы проверим с ветеринарами просто эту ситуацию. То есть разные бывают обращения, это точно.
Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных отмечают 21 ноября все православные христиане. Для железногорского прихода светлый престольный праздник – день особенный, ведь именно в честь архангела Михаила 22 года назад был назван городской храм. Репортаж Катерины Добрели с божественной литургии в Железногорском соборе.
У утренняя служба при свечах, запах ладана и молитвенные песнопения церковного хора. Прихожан, несмотря на будний день, собралось в храме немало. Молодые мамы с младенцами, пожилые горожане и даже представители казачьей общины пришли послушать божественную литургию. Затем малыши и все исповедовавшиеся накануне приняли из рук настоятеля храма отца Анатолия освященный хлеб и вино, знаменующие плоть и кровь Иисуса Христа. После причастия был совершен торжественный крестный ход с иконами и хоругвями вокруг собора.
Наталья, а вы сегодня здесь почему? Скажите.
В честь праздника и причастить ребенка.
Вы часто бываете в храме?
Ну, в общем-то, пытаемся, да, потому что я не устроена на работу и в садик не устроена, поэтому здесь недалеко живем, почему нет.
То есть покрестили практически сразу, да, ребеночка?
Практически, да, там 3 месяца.
А на причастие вы ходите каждое воскресенье?
Да, каждое воскресенье это точно, там, за исключением каких-то, может быть, форс-мажоров. Ну и так еще вот стараемся с ней ходить по таким дням обычно.
Причастие для вас это что?
Святой Дух, чтобы чаще посещал, присутствовал в нас, чтобы не терять его.
А ваши сегодняшние эмоции вот в связи с этим престольным праздником?
Мы в этом городе новенькие, и вот именно на этом празднике мы первый раз. И поэтому, конечно, очень хотелось побывать. Мне даже специально одела линзы, чтобы все видеть, как это происходит, и лицезреть все полностью.
Ваше настроение, эмоции?
Приподнятое, праздничное, да.
Ольга, радость в душе неимоверная просто. Если бы я сегодня не пришла в храм, если бы я поспала бы, не было бы такой радости. Действительно праздник.
Как вы вообще пришли к вере? То есть это у вас с детства или все-таки уже в зрелом возрасте?
Вообще-то с детства. Ну, Господь нас через скорби к себе призывает. Случилась беда. Кроме Бога нам никто никогда не поможет. Мы все дети Божьи, все под Богом ходим. И Боженька нас всеми путями Ему ведомыми призывает нас к себе, к покаянию, к спасению. Дай Бог, чтобы каждый человек это понял и пришел к Богу.
22 года назад в Красноярске 26 силами 20 человек была организована городская православная община. 14 августа 90 года в Спутнике прошло первое собрание верующих. 3 октября из Москвы от уполномоченного по делам религии пришло долгожданное письмо с разрешением на деятельность общины и строительство храма. И так как город у нас всегда имел оборонное значение, то и покровителя всех его православных было решено избрать среди воинов заступников веры, рассказывает настоятель собора Михаила Архангела отец Анатолий.
Почему было названо это имя? Почему именно земные люди выбрали себе покровителем небесного воина? В Ветхом Завете он был покровителем богоизбранного народа, в Новом Завете он покровительствует всей Церкви Христовой, в нашем городе, в частности. Он покровительствует нашему приходу, нашему городу и всему, что в нем происходит.
Православная община начиналась буквально там с 20 человек, да? Вот на сегодня приход Железногорске постоянный, те, кто приходит в храм, сколько их?
Можно посчитать простую арифметику. Если ежегодно у нас совершается около 1000 крещений, мы здесь служим 22 года. Вот это минимальное количество православных, которые есть. Другой вопрос. Есть такое понятие действительные члены православной церкви и действующие. Это другой вопрос. И тем не менее, храм не пустует. Ежедневно открыты двери, и они не закрываются. И это подтверждает то, что город живет православной в основном жизнью. Несмотря на все то, что порой творится за церковной оградой, что и другие религии, и другие секты приходят, люди имеют право выбора, это нормально. А все-таки православие, я полагаю, доминирует в нашем городе.
В октябре 2013 года заканчивается срок подачи заявки на участие в программе государственного софинансирования пенсии. Более 5 миллионов наших сограждан сегодня принимают участие в программе. Это данные Пенсионного фонда России, и число их год от года растет. В одном только Красноярском крае в программе участвует более 80 тысяч жителей. Но есть и те, кто пока не определился. Времени для принятия решения осталось не так много, поэтому не стоит откладывать это в долгий ящик. Говорит начальник отдела персонифицированного учета Управления Пенсионного фонда России в Железногорске Светлана Макарова. С ней беседует Катерина Добреля.
В данном законе нет возрастного ограничения по лицам, которые могут уплачивать дополнительные страховые взносы. Имеют право вступить в эту программу лица от 18 лет и старше. Верхнего ограничения возраста нет. Для вступления в эту программу необходимо написать заявление в Пенсионный фонд. Это можно сделать или самостоятельно, или прийти на Октябрьскую 41, комната 303, или это можно сделать через работодателя, который передает нам это заявление. Если человек платит сам, это можно сделать в любом банке. Если через предприятие, взносы будут просто высчитываться из его заработной платы. Программа рассчитана на 10 лет. Наступить в программу можно до 30 сентября, включительно, 2013 года. Те, кто вступил в программу в этот период и сделал хоть один платеж, дальше имеют право продолжать платить 10 лет. Все взносы, которые будут у него уплачены за этот период, потом будут участвовать в его будущей пенсии.
То есть вот это софинансирование идет на накопительную часть, да, будущей пенсии?
Взносы, которые идут на софинансирование, в том числе взносы, которые платит работодатель за самого человека, они все идут на накопительную часть и подлежат наследованию.
То есть, получается, в течение 10 лет только человек будет ограничен, да, таким сроком? То есть, если он вступил в программу, да, до 2013 года, да, в течение 10 лет. Почему нельзя потом?
Вот так было прописано в законе первоначально.
А если говорить по нашему городу, насколько популярна эта программа в нашем городе? Сколько жителей вступили в нее?
В нашем городе в программу государственного софинансирования вступили 1396 застрахованных лиц. Следует учитывать, что при назначении пенсии у самого гражданина есть выбор. Первое. Когда он приходит назначать пенсию, ему предлагают это единовременная выплата, это срочная выплата или это выплата в течение всего периода назначения пенсии. То есть назначение пенсии по накопительной части. Единовременная выплата здесь решается вместе с представителем пенсионного фонда, там есть ограничения. А вот по срочной выплате или в течение всего периода получения пенсии, этот человек должен решить сам. Здесь есть один нюанс. Если человек выбирает срочную выплату, именно по дополнительным страховым взносам, его правопреемники имеют право наследования. Если она идет в накопительной части со всеми остальными средствами пенсионных накоплений, тогда этой возможности нет. Право на получение накопительной части пенсии имеют мужчины 53-го года и моложе, женщины 57-го года и моложе, и также лица, которые уплачивают дополнительные страховые взносы.
Кто несет ответственность за то, что наши дети принимают наркотики и распивают спиртное на заброшенных стройках? Почему несовершеннолетние выбирают нездоровый образ жизни? На эти темы мы будем говорить в передаче «Открытая студия» 22 ноября в прямом эфире городского радио и телевидения ГТС. Накануне передачи наш корреспондент Татьяна Зимина задала эти вопросы жителям города.
На прошлой неделе полицейские совместно с представителями органов системы профилактики провели операцию «Группа», в ходе которой на территории ЗАТО проверили места, где могут собираться несовершеннолетние, склонные к совершению асоциальных поступков. Парк, скверы, подвалы, дворы домов, заброшенные здания – это излюбленные места таких ребят. Всего обследовали более 20 таких площадок. Полицейские выявили 4 группы подростков, которые совершали поступки, связанные с нарушением норм общественной жизни. 7 родителей было привлечено к административной ответственности. Одного нетрезвого подростка остановили на улице. Были выявлены и торговые точки, где продолжают продавать пиво несовершеннолетним. Что творится с нашими детьми? Почему вместо занятия спортом и поедания конфет они распивают спиртное, пробуют наркотики и собираются на мрачных стройках? Вот что думают по этому поводу горожане.
Семья, в первую очередь. Я вспоминаю свою молодость. Как-то у нас больше было. И в школу ходили после уроков. Всякие кружки пели, плясали. А сейчас дети из школы бегут. И занятость, интересы, может, сейчас такие. Сказать, что дети ограниченные стали, тоже не скажешь. Наоборот, наверное, умнее.
Ольга, продавец магазина, говорит, что начиная с пятницы, народ только тем и занят, что отмечает выходные. Дети видят, что пить водку, вино или пиво – это норма. Между тем, именно родители несут ответственность за воспитание своего ребенка, считает женщина.
Родители все, как пятница, это начинается пиво. Ну и дети тут рядом с ним. Сейчас молодежь, вот у кого маленькие дети, до 30 лет, они собой занимаются. Как начинается весна, это все, сезон пошел, все лето гуляем.
Заброшенные здания – это отдельная проблема. Долгостроев в городе минимум 5 штук. Всем известное здание на улице Кирова, как бельмо на глазу в центре города. Помимо своего неприглядного вида, оно стало приютом для неблагополучных ребят. Жители города возмущены, требуют сноса зданий и приведения их в порядок.
Чтобы тут осваивало эти здания богатых людей, чтобы они выкупали, да, осваивали эти здания. Таких строек полно и за городом. Они чьи-то же эти здания, ведомственные. Можешь поставить их как-то на продажу. Я даже не знаю, как они, эти здания, чьи, администрации.
По мнению горожан, профилактика наркомании, курения и употребления алкоголя среди несовершеннолетних ведется недостаточно активно.
Конечно, слабовато, да. Мало того, что, грубо говоря, знают, где кто торгует, и никто не прикрывает. Как торговали, так и торгуют.
Кстати, вот по телевидению-то хорошо, хорошая реклама.
Ты будешь ограждать, но все равно от всего не оградишь, да. Потому что, ну, вот всяких детей, которые неблагополучные сейчас, а их все больше и больше становится.
В первую очередь надо, конечно, занимать ребенка чем-то другим.
Эту тему мы тоже обсудим завтра, в четверг, 22 ноября, в открытой студии. Звоните и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Наталья Серпунина. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!